Мы читаем пасхальную брошюру, 206 страница, 72 письмо Рабаша, или 1543 страница в втором томе сочинения Рабаша. Я прошу, чтобы ты сделал как можно лучше и каждый раз обращался ко мне по всем вопросам, которые у тебя есть, здоровье, заработка твоего состояния, потому что я очень озабочен от того, что я ничего не слышал от тебя. Рабан Гамлиэль говорит, каждый, кто не сказал три вещи в Песах, не выполнил свой долг. И вот они. Пасхальная жертва, маца, горькая зелень, марор. И следует объяснить это согласно нашему пути, что это означает. Известно, что порядок работы — это что человек должен начинать, а потом к нему приходит помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его всякий день и просит его убить его. И если бы Творец не помог ему, он бы не выдержал. Вытекает отсюда, что только когда человек хочет работать, он получает помощь свыше. Но существует правило, что человек получает помощь только когда он нуждается в ней. То есть, что он видит, что он не может сделать это самостоятельно. А иначе просьба о помощи не является истиной, поскольку он знает сам, что он может все сделать самостоятельно, только ленится в этом. А ленивым не дается помощь. Только те, кто стремится к Творцу, получают помощь. Как сказали наши мудрецы, быть смелым, как тигр, легким, как орел, беги, как олень, и будь сильным, как лев. Поэтому начало — это свойство маца. Как сказано в начале, должно быть маца и разделение. Как сказано, разделил их Творец. Как сказали мудрецы, всегда будет злое начало возбуждаться, доброе начало возбуждаться против доброго. Как сказано, поднимайте гнев свой и не грешите. Объясняет Раши, чтобы воевали они против злого начала. А когда человек воюет сам с собой каждый день, он видит, что он не движется ни на йоту. И тогда он чувствует, наоборот, хуже, и он чувствует некую горечь. Это называется марор, горькая зелень. Это как пишет великий Ари, что Израиль во время избавления стояли в 49 вратах скверны. И тогда раскрылся им Творец и избавил их. И действительно тяжело понять, как можно сказать, что до того, как пришли Моше и Аарон к народу Израиля в поручении Творца, они не были так уж в воротах скверны, а именно когда пришли Моше и Аарон, увидели все знамения и чудеса, которые были в Египте, тогда они так сильно пали в ворота скверны. А дело в том, что все зависит от ощущения. Потому что человек не способен ощущать никакую истинную реальность сам по себе. Как сказали мудрецы, человек не видит собственных язв. И человек учится Торе только в том месте, где желает сердце его. И в любом случае невозможно увидеть истину, как она есть, а это помощь свыше, чтобы человек мог увидеть истину. Поэтому до того, как пришли Моше и Аарон, они не видели истины. А потом, когда они увидели все знамения и тому подобное, они удостоились увидеть истину, как она есть. То есть они увидели, что они уже находятся в последней степени в 49 вратах скверны, и тогда удостоились избавления. То есть после того, как почувствовали горечь, тогда они смогли воздать истинную молитву о своем состоянии. И получается, что и марор, горькая зелень, это помощь свыше. Так же, как и То, что увидели Моше и Аарон, знамения и чудеса от Творца. И тогда удостоились Песоха. То есть, что Творец прошел Исраэль, это называется перескок, который называется перескакивать ступень. Потому что, как принято в мире, тот, кто учит некую науку, он все время прибавляет. А здесь было наоборот. Всякий раз они опускались вниз в скверну. И только через то, что они увидели свое истинное состояние, они смогли попросить у Творца истинную молитву, и тогда помог им Творец. И это называется Песах, пасхальная жертва, Маца и Марор. Все они вместе, а иначе невозможно удостоиться избавления, потому что буквы избавления, Гула и Геула, Гула, изгнание, Гула и избавление отличаются только Алефом. То есть только когда человек ощущает изгнание, раскрывается у него Алеф, это свойство властелина мира. И в этом мы поймем то, что сказали мудрецы, что такое марор, горькая зелень. Салат. Почему это называется хаса, салат? Потому что он хас, милый, жалеет нас. И в любом случае тяжело понять это, потому что мы понимаем, что указание, которое есть в названии хас, жалеет, должно быть в чем-то сладком, а не горьком. Но, как сказано, чтобы была такая ситуация, что человек получает помощь от Творца, он вначале должен ощутить горечь в этом. А марор, горькая зелень, невозможно ощутить, потому что человек не видит, что он должен. Если он не получает помощь свыше, тогда он может увидеть свое истинное состояние. Поэтому есть указание на марор, горькую зелень, что он жалеет нас и показывает нам наше истинное состояние. И тогда мы можем удостоиться избавления и спасения. Пусть Творец пошлет нам в скором времени избавление, полное избавление.
Мы видим, что Бааль ха-Сулам, Рабаш, Бааль ха-Сулам пишет и то, о чем мы говорили уже много раз, что есть цель творения, мы не можем ее изменить, мы ее можем лишь ускорить. Если мы ее ускоряем самостоятельно, мы продвигаемся быстрее, чем кнут, который висит над нами и готов бить нас для того, чтобы мы продвигались согласно плану, программе. И путь Бейто по времени — это как раз кнут, палка. Это те страдания, которые ожидают нас в пути. Если мы опережаем палку и бежим перед ней быстрее, чем она нас настигает сзади, это называется, что мы продвигаемся путем Ахишена, ускоренным путем, путем света, путем Торы, с помощью методики исправления. Итак, мы ускоряем времена и изменяем ощущения и все по-другому. Это во-первых. То есть все осуществляется, все этапы, по которым мы должны пройти. Скажем так, ступени, по которым мы должны пройти, как ребенок, идущий в школу, первый, второй, третий класс, и дальше он должен закончить. Или он заканчивает из-под палки, или он заканчивает, потому что сам хочет. Когда он сам хочет, он не чувствует времени, хочет, и тогда он поднимается как бы над проблемами. Если он не хочет, он чувствует проблемы, давление, и вся жизнь у него горькая и горестная. Как можно ускорить время? Только тем, что стремимся к цели. Не считаемся ни с каким из состояний, в которых находимся, не начинаем анализировать и проверять состояние, грызть себя, ничего подобного. Но каждый момент, поднимаясь над состоянием, направляем себя к цели. Тогда приходим быстро и красиво. Это то, что он, по сути, хочет сказать. Цель, как мы ее видим, нам передали, сказали, нужно раскрыть прежде злое начало, сотворило злое начало. Как раскрывается злое начало? Тоже не тем, что погружаемся в него, не то, нужно почувствовать, захотеть почувствовать его, не так. Мы должны желать почувствовать лишь Творца. Это очень важно. И стремиться лишь к этому. В пути, когда мы стремимся к раскрытию Творца, мы раскрываем нашу силу, обратную силу. Почему вдруг обратную? Кто не хочет раскрыть Творца? Сила любви большая, большая сила отдачи, сила, которая управляет всем мирозданием, которое управляет миром и этим, и высшим. Кто это не хочет? Все хотят раскрыть. Но мы забываем, что раскрываем ее с помощью уподобия свойств с ним, что для того, чтобы уподобиться ему, приблизиться к нему, почувствовать его и слиться с ним, человек все время должен приближаться к тем свойствам, как у Творца. То есть изменить в нем свою природу от желания получать на желание отдавать. И здесь проблема. То есть все говорят о цели, все хотят прийти быстро, все... Никто не думает, что это не стоит. Конечно, это хорошо, но когда взвешивают, чем нужно оплатить, уже не так-то много желающих. Как, тем не менее, можно прийти? Так, прежде всего, два вида людей существуют в реальности. Те, чей корень заложен в Гальгальтейнаем, от общей души, сотворенной Творцом, от общего желания, сотворенного Творцом, они ощущают такую тягу к раскрытию Творца. Они начинают ощущать точку в сердце и приходят к группе, к книгам и к Творцу. У них есть такая возможность. И тогда с помощью группы, окружения, быть как один человек с единым сердцем, они упражняются, как отменить свое эго относительно группы, относительно учителя. Таким образом продвигаются. И здесь есть особая работа, непростая, в которой человек может находиться десятки лет и не продвигаться. А есть большая часть человечества и реальности, буквально 99,9% от всего населения человечества, которое не ощущает тягу внутреннюю, нет у них точки в сердце. Хоть и чувствуют, что им не очень-то хорошо, но стараются скрыть от себя зло, потому что нет выбора. Так живем, это и есть жизнь. Не чувствуется, что существуют другие виды существования, они не задаются вопросом о смысле жизни. Потому что если желание одно, то понятно, что весь смысл наполнить существующее единственное желание. Это желание к еде, семье, сексу, деньгам, властям, почестям, знаниям. И в этом они и прилагают усилия. Проблема в том, что это желание в общем этих 99,9% человечества тоже начинает проявлять себя как желание глобальное и интегральное, зависящее от других. И тогда их продвигают следующим образом, с помощью давления по необходимости к отмене эгоизма. То есть те, у кого есть точка в сердце, 0,1%, скажем, или, может, 0,01% мира, они получают стремление к исправлению через точку в сердце, через стремление к состоянию отдачи. У них есть эта искра от Гальгальта Инаем, которая куда-то их тянет, они не знают в точности куда, но тянутся. А те, у кого нет точки в сердце, некуда им стремиться. Они находятся в плоскости этого мира, и здесь раскрывают, что выбора нет. Нужно отменять эгоизм, иначе невозможно продолжать и вообще выжить в мире, который стал круглым, глобальным и интегральным. И выбора нет. Это законы природы, законы интегральной системы, что все должны в ней быть, зависеть друг от друга. А если все зависят друг от друга, значит, все нужно относиться друг к другу хорошо, быть во взаимности, заботиться друг о друге. И поскольку нет у них выбора, хотя и 99.9% они не имеют методики, они не могут раскрыть, каким образом они могут отказаться, отменить эго, начать считаться с другими, чтобы привести себя к окончательному, не привести себя к окончательному развалу системы. И тогда те 0.01% имеющие систему, которую раскрыли это в группе внутренней работы с помощью, под руководством, с помощью книг, находя в книгах то, о чем говорит учитель, и то, что раскрывается им в группе и в общности всего мира, все те этапы, которые они должны пройти, то они должны стать светом тем 99.9%, как мозг. Мозг, маленький мозг человека, как небольшой микропроцессор в человеке, по сути, управляет, запускает всю систему. Вершина пирамиды — это маленькая точка в пирамиде, но она, по сути, ведет, управляет всем исправлением. Как и говорит Бааля Сулам, что если есть один пастух, один человек, то даже 5000 коров идут за ним, и никаких проблем. Наверняка он приведет их туда, куда надо. Потому что он называется Адам, человеком, подобным Творцу. В нем есть точка связи с Творцом, поэтому они уверены могут быть, что придут к цели. Так и мы должны видеть процесс, который мы проходим. И как пишет Бааля Сулам, в процессе всего этого процесса, на протяжении всего пути, нам нужно всего лишь стремиться к цели, которая достигается в единстве между нами, в стремлении к тому окончательному состоянию, все время более точно для себя распознавать. Оно заключается в том, как один человек с единым сердцем, единая душа, глобальная интегральная система, общая и абсолютная связь между нами, пока мы все не уподобимся Творцу, Он един, и нет никого, кроме Него. Это, по сути, то, что было написано в послании. Прежде, конечно, возможность задать вопросы нашим уважаемым гостям. Пожалуйста, да. Секундочку, переводчик с английского. Здесь есть. Да, пожалуйста.
Est-ce que la prière pour rester avec les amis sur le chemin, c'est une prière égoïste?
Я хотел спросить,
является молитва оставаться в пути с товарищами, эгоистической молитвой.
Зависит от того, в каком обществе, если ты находишься в обществе, где все стремятся прийти к отдаче, и все желают остаться один с другим для того, чтобы прийти в их объединении к отмене эгоизма и к слиянию с Творцом, то молитва правильна. Конечно, нам нужно прийти к единству в группе. Нам нужно прийти к состоянию, когда мы отменяем эго между нами. И в аннулировании эгоизма между нами, там, где мы раскрываем больше ненависть, стремясь к любви, и еще больше стремясь к любви, раскрываем еще ненависть, и вновь стремимся к любви, раскрывая еще и еще ненависть. Все больше и больше стремимся к любви, и все больше затрудняемся и раскрываем ненависть, но не отчаиваемся, вновь выстраивая над этим любовь. То есть это этап за этапом. Это как слой за слоем. Я раскрываю немножко любви, и над ней раскрываю ненависть. Как бутерброд. Вновь мне нужно покрыть ненависть любовью, все грехи покроют любовь, то, что называется. И над этим я раскрываю новую ненависть. И вновь покрываю любовью, и снова ненависть, пока приходят все этот Макдональд, Биг Мэк, как он там называется. Много слоев. Мы не знаем заранее сколько. После того, как это вот так вот доходит до границы, мы не знаем когда. Тогда вдруг в спешке происходит выход из всего этого, и тогда и приходим к выходу, к отрыву. Но в конце, что раскрывается в конце? Самая большая ненависть, которую невозможно покрыть, а лишь убежать от нее. Когда раскрывается фараон в самой большой мере, с которым ничего невозможно сделать, невозможно в нем оставаться и как-то покрыть его любовью. Раскрывается так, что все, но стараемся и не способны. И тогда раскрывается ненависть, этот слой ненависти, и мы не в состоянии ее преодолеть и начинаем кричать. Это заложено в программе. Это заложено в процессе. Не то, что ты заранее подготавливаешь это. И тогда приходит крик изнутри. Так как всегда приходят какие-то мысли и желания. И тогда этот крик вызывает большой свет, который поднимает меня над этим слоем ненависти. И тогда я от него убегаю. А затем раскрывается более общая ненависть, где всеобщая, на горе Синай. Так и происходит путь. То есть все время мы стремимся все покрыть любовью между товарищами. И только к этому стремимся. И никогда мы не сильно переживаем от того, что раскрывается ненависть. Это в пути. Так должно быть. Этап за этапом. Пока не приходим к полной мере, к полной мере, и тогда происходит действие, которое называется Нес, чудо, непонятное, которое выводит нас выше всего этого, к свободе, и бегству из Египта.
Я боюсь уйти с пути. Каждую секунду у меня есть ощущение, что я как бы теряюсь, что у меня нет сил.
Это ощущение, что я теряю, что у меня нет сил, это ощущение хорошее. Но оно хорошее, это как любое отрицательное чувство, если мы можем правильно им воспользоваться. Продвижение у нас может быть только через отрицание. Так же, как ты пришел в науку Каббала, раскрыл науку Каббала, через отрицание, через то, что почувствовал плохо, почувствовал пустоту. То и сейчас это ощущение, оно хорошее, оно должно подвести тебя к большему объединению, к страху, что ты можешь отключиться, что на секунду ты можешь забыть, и утянет тебя в разные места, ко всему, так что оторвешься вообще от всего этого занятия. Сможешь прийти к состоянию, что ты настолько удалишься от товарищей, настолько возненавидишь их и будешь ими пренебрегать, что тебе не захочется приходить в группу. Они звонят, а я остаюсь дома. Лучше останусь так за экраном своего компьютера. И еще, и еще. И этот страх, он очень хороший. Это действительно... Это действительно необходимая вещь для продвижения. Это то, что проявляется в пути, от всего пути. Страх, что в любую секунду тебя могут выбросить. Этот страх может быть и от того, что группа тебя может выбросить. Страх от того, что ты начинаешь пренебрегать ими, что Творец, так же, как поддерживал тебя, до этого момента может тебя оставить и перестать тебя вести. Много подобных помех могут помешать твоему продвижению. Но ты должен просто продолжать. Ты должен правильно пользоваться этим страхом. Усилить. Как можно сильнее и быстрее усилить твою связь с группой. И это с помощью определения времен в Торе, то, что называется. То есть, ты должен решить, определить, что нет, не может быть. Я обязан каждый день быть на уроке. Я должен быть на Ишиват Хаверим. Я должен быть еще там где-то. То есть, определить не как можно больше. Это уже каждый решает так, как... согласно его жизненному распорядку. А что после того, как я решил, я с этого не отступаюсь. Это для меня становится как святым. Далее.
Вы говорили о том, что Песах — это особые цвета, особая работа. Рав, дебарта аль каше Песах зе орот миухадим, авода миухадет. На мой взгляд, несколько последних трапез в этот момент превратились в смотр художественной
самодеятельности.
Вы говорите, что вы учитель и к этому не имеете отношения.
А кому обращаться?
Вадат Хевра, духовная дирекция,
предприятие. Ректорон рухани, мифаал.
Ведь в итоге все равно вы определяете, что правильно, что неправильно. Если бы вы не сказали, что пикник был организован неправильно, все было бы хорошо.
Им лоита омер, что пикник ло уган караой, акол ая тов, но бесофо шел давар рата зе шекове акол.
Я критикую, стараюсь критиковать, из которой можно построить лучшие состояния. Поэтому это первое. Второе. Я критикую там, где есть некая слепота, которая может быть ослепление после чего-то хорошего. Нам удалось на пикнике прийти к хорошему состоянию. Не потому, что мы его сделали. Не поэтому. А потому, что народ хотел соединиться с нами, с нашими идеями. Почувствовать, что есть какая-то любовь между нами, объединение. И это объединение просто излучает тепло во все стороны. Поэтому это получилось И было хорошо. Было хорошее ощущение, не благодаря нам конкретно, а идее, свет, который светит, общая сила, благодаря этому мы пришли к этому. А я критиковал организацию, насколько технические разные вещи были не на уровне, о которых мы должны были как следует подумать и как следует просчитать, если мы думаем, что там есть. Я слышал заранее, что должно прийти 2000 человек, а было, допустим, больше 3000, неважно, но и на 2000 сколько нужно мест, туалетов, стульев, еще разных вещей, сколько нужно. Нужно просчитать и делать как следует. Нужно, как в армии, посчитать заранее. Посчитать все средства, чтобы они там были на местах. А вдруг забыли о количестве, что думали, что будет 100-200 человек? Нет. Взрослые люди не могут сидеть на полу. И не могут стоять. А большая часть нашей публики — люди, которым за 40. И что делать? Ничего не сделали. И так далее, и так далее. Я уже написал об этом, я надеюсь, что понимают. Вот. И будем надеяться, что это большая часть этих моментов мы постараемся в будущем улучшить, чтобы их не было. Я достаточно ограничен в моих возможностях, в моих действиях. Если ты когда-то был руководителем, то ты знаешь, что чем больше ты руководишь, ты руководишь людьми, насколько они способны, насколько они даже если хотят, но не способны на большее, есть какая-то граница. И поэтому ты можешь кричать, ты можешь сердиться, но... Не могут. Ты видишь, на месте, что сделали так много мероприятий, а тут на этом мероприятии провалились и по-крупному во всех направлениях, кроме публики, которая очень хотела быть объединена в этом тепле, и они сделали этот день. Кроме этого, и еда, там несколько вещей хороших, правильных было, а кроме этого нет. Ты видишь, что бывает с трапезами. Мы не можем брать примеры, допустим, у Рабаша, трапезы. Там это было как у хасидов. Была трапеза, когда все садятся, едят. Когда едят, полная тишина. Никто не говорит ни слова так другому. Никто. Сидят и едят. Против тебя твоя тарелка, и ты ешь. И все. Такие движения, и все. Я тебе говорю. Почему? Ты должен думать. С кем я сижу? Не что я ем. С кем я сижу? Зачем я сижу здесь? Не то, что я... Не что я пью, а зачем я делаю? Что у меня получится от этого? Все время намерение, намерение, намерение. И это правильная трапеза. И всегда каббалисты так вели себя. Я первые годы вообще не говорил об этом. Хотя я привык именно так. Но я не могу давить на всех. Потом ты спросишь, а почему не едят в столовой в обед в таком виде? Я не могу делать тут слишком серьезную атмосферу. А должно быть что-то среднее. Есть там песни, есть какие-то разговоры. Мы слышим какую-то часть урока. Мы стараемся делать это как-то более мягко. Я не думаю, что то, что мы делаем, это мы слышим какой-то концерт. А они играют, а мы поем. То есть вместо того, чтобы думать, и каждый думает в своем направлении, если я пою вместе со всеми и думаю о том, что значит слова, я думаю вместе со всеми над теми же словами. И поэтому нам надо только производить расчет относительно песен, чтобы они были более сердечные, более давали бы нам больше эмоциональный подъем, и чтобы темп не мешал, шум не мешал, чтобы все было направлено на то, чтобы мы объединились вместе. По сути дела, трапеза — это объединение. И самое высокое объединение. В нашем мире это так во всех культурах принято, что если хотят объединиться, то едят вместе. Так это вытекает еще из того, что мать кормит ребенка. И когда едят вместе люди взрослые, это называется, что они хотят участвовать друг с другом просто до уровня вскармливания. Мне нечего сказать. Я думаю, что надо улучшить, может быть, в чем-то эти трапезы. Но во время праздника, когда внизу сидят женщины, когда много гостей, поговорите об этом, как можно сделать немножко лучше. Но снова я говорю, цель должна быть объединение сердец. А с моей стороны, пусть там будет целый оркестр симфонический или какой-нибудь джаз, или что такое, будем так сидеть в молчании, мне это не важно. Главное, чтобы сердца были вместе. Можно сделать часть трапезы в тишине, но когда это праздник, и дети, и балаган, невозможно этого требовать. Мы в любом случае должны стараться быть в любом состоянии с намерением. Да.
А где предел принятия решений самостоятельно? От любых органов.
Эфо вера гвуль шел кабалат ахлатот альцмаит алидей кол гуф.
И какой орган является конечным принятием?
ומהו הגוף שעומד בסוף ומהוות מי שקובע לבסוף את ההחלטה הסופית?
Потому что в любом случае все ориентируются. Вот Рав сказал.
כי הרי בסופו של דבר כולם מקהילים את עצמם לזה שהנה הרב אמר. תלוי מה הם אומרים שרב אמר.
За счет того, что они говорят, что Рав сказал. Это проблема. Как пользуются этими словами Рав сказал. Организация, самая высокая в Нейбарухе, это духовная дирекция. Она все еще не действует в полную силу, все еще не ощущается. И это тоже специально, чтобы они приобрели опыт, чтобы правильно видеть состояние и правильно принимать решения. Но вместо меня, по сути дела, это духовная дирекция. И то, что она говорит, об этом спора нет. Не важно что. Это группа, которая решает все. И в конечном счете на предприятии, и в нашей духовной жизни, и в жизни общины, и во всем. Это вершина всей пирамиды. Да.
На уроке для мирового клима сказали, что зарубежных группах тоже должны быть духовные дирекции.
בשיעור ביום חמישי לקבוצות הכלי העולמי אמרת שגם בקבוצות ברחבי העולם צריך להיות דירקטוריון רוחני לכל קבוצה. נניח יש עיר קטנה עם 5 אנשים, אז מה זה דירקטוריון רוחני שם? מי יבחר אותו? איך לפעול איתו נכון?
ודאי, ודאי ש...
конечно, если мы говорим о структуре группы, там должна быть какая-то критическая масса. Тогда можно вообще говорить о группе. Группа — это не меньше, чем 10 человек. А меньше 10 — это не группа, прежде всего, чтобы вы знали. Так это по корню ветви, Рабаш об этом тоже пишет. И в такой группе тоже я не знаю, насколько ты поделишь ее. Это дирекция такая, это... духовно, это еще кто-то, заместитель, второй зам, и секретарь. Ты понимаешь, что это непросто. Но есть большие группы. Или за границей сегодня относительно, не знаю, в Москве, не знаю сколько. Москва, Нью-Йорк, Торонто большая группа, в Израиле. Есть группы по 300-250 человек. Иерусалимская группа, Хаевская, Холонская, Бершевская. Есть много больших групп. Сотни людей. Сотни. 300 человек. 250. И, конечно, у них они постепенно должны будут организовать тоже такую дирекцию. Но еще раз. Это должны быть люди, для которых объединение... выше любой частной вещи. Нет выше объединения. Объединение между ними и объединение со мной. И все. Все остальные вещи, даже самые важные для них, но личные, не принимаются в расчет вообще. Это называется духовная дирекция. Как бы вера выше знания. Если там есть люди с таким устремлением, устремлением, они еще не находятся в этом, конечно, но с устремлением, с тенденцией. И они принимают между собой в равной мере, когда они находятся, в равной мере принимают решение, в равенстве, тогда это решение принимается свыше и будет правильным. И нужно вырастить таких людей, постепенно посмотреть, действительно ли они способны так делать, то есть подняться над своим частным расчетом. Это не должны быть именно люди какие-то высокие, умники. Умники обычно, ты знаешь, это что называется, умный. Может быть, он умным станет через много лет. Они сами себе ставят подножку. Поэтому мы видим с течением времени, с течением лет, насколько они могут отказаться, насколько они могут думать в направлении центра общего. И таких людей собирают такую дирекцию. И тоже это нужно рассматривать как непостоянную вещь. И люди могут войти туда и выйти. Да?
А кто же будет все-таки определять, кто в
этот состав? Мы выходим, мы не хнас ларкеваз.
Эцлей, но они кавати.
У нас я это решил. Здесь я решил, кто вошел в эту дирекцию. А, допустим, еще через какое-нибудь время мы проведем выяснение, я постепенно проверяю участников. Надо больше их постепенно ввести в практическую работу, чтобы были разные вещи, и посмотреть, согласно их практической работе тоже, и согласно характеру, который раскрывается в пути, когда человек... больше раскрывается. Есть разные этапы в продвижении человека. Иногда у него наступает очень длительный эгоистический такой период, когда он не может подняться над этим. И тогда ему нет места в такой организации. Последний раз.
А кто же будет выбирать этих людей в группах?
Они ло йодея миши иква.
Я не знаю, кто будет решать в каждой группе, кто является духовной дирекцией. Я не могу заранее принять решение. Группа должна существовать несколько лет. А потом она должна принять общее совместное решение, коллективное, кто у них может быть равом. Это как рав. Кто может быть в ней? То есть, кто может быть такими людьми? Это совершенно не те люди, которые обычно ведут группу. Потому что если они ведут, у них есть большая сила эгоизма, и они всегда будут тащить за собой каждую группу. И у таких людей нет, таким людям нет места в духовной дирекции. Это совершенно другое устремление. Устремление вовнутрь, в центр у этих людей должно быть. Они всегда должны быть как группа. Никто из них не должен ощущать устремление к принятию самостоятельного решения, а только вместе. И отсюда посмотрим потом, кто может быть такими людьми. Как правило, это люди просто из средней прослойки в группе. Не совсем пассивные, потому что тебе нужно все время подталкивать, заставлять их что-то делать. И не те, кто с помощью эгоизма все время тащит вперед в том направлении, в котором они хотят. Так, более-менее. Это обнаружится, это не является предметом разговора сейчас. Может быть, что-то ближе к нам? Пожалуйста. Вначале гости из-за границы, потом гости из Израиля, а потом те, кто здесь. Пожалуйста. Женщины тоже могут спрашивать.
Dans des pays, par exemple, comme la France, est-ce qu'on peut prendre en compte les gens qui vont se connecter de manière virtuelle? Parce que sur une même place, sur un même lieu, il ne va pas y avoir forcément 10 personnes.
Раф, вы сказали, что в группе должно быть минимум 10 человек. А что делать, если как во Франции нужно принять в расчет, что есть виртуальные товарищи, которые подсоединяются только через интернет, как быть группой?
Да, конечно, соединяются с другими и тогда ощущают себя как одно, без учета расстояния. Но мы говорили там о строении духовной дирекции, это что-то другое, это местное определяет. Потому что если вы виртуальны, то вы можете присоединиться к нам и получать отсюда цели или решения. Ясно? Да.
Во время этого праздника чувствуется особо яростное отторжение при каждой попытке соединиться с товарищем.
Ну, она хага за мугешет дхия, мамаш кахапнимит мод гдола клапей хибур и махаварим.
Есть ощущение, что утяжеление сердца почти приходит почти до усилия, которые человек может приложить.
Есть аргаша, что ахбадат алев мегиад ле гвул адарга шела маамацим шадам ехол ашки.
Посоветуйте, как с этим справляться, для того, чтобы мы могли правильно использовать то время, которое у нас осталось во время этого праздника.
Тухал яйц, цехлит, мудадим зенахон, кеды лиштамеш бацура моила биотер, базван шенутар от сиюм ахаг.
Они море дерех.
Я учитель, проводник. И только. Я не раздаю света, силы, келим. Тот, кто присоединяется, получает больше. Это верно, потому что это закон объединения. Но по сути дела, Чем больше вы будете объединяться, тем больше вы получите. Высший свет находится в вашем объединении сейчас. Нет объединения, нет раскрытия света. Будет объединение. Согласно этому объединению, вы раскроете. То, что я раскрываю вам из методики, вы можете уже прочесть, слава Богу, во всех наших источниках. Перед вами все. Талмуд Сферот, Зор, Труды Ари, статьи, письма. Все. И вы все прошли, по крайней мере, по одному разу. И вы видите, что написано. И я думаю, вы видите, что то, что написано, это то, что я говорю. А то, что вы слышали от меня когда-то, вы снова видите, что это написано. Мне нечего добавить. Для меня эти источники — это тоже источники, как и для вас. Мы учимся вместе из того же источника. То, что я понимаю немного больше и более продвинут, нахожусь в каком-то ощущении еще, кроме обычного, да, нормально это так. Но нет больше в том, что вы слышите. Нет ничего больше. Я каждое утро стараюсь. Я просто ищу, где еще есть дополнительные хисароны, которые продвинулись из всего мирового кли и здесь, чтобы я мог еще чуть-чуть приоткрыть еще слой, еще какую-то просто маленькую прослойку методики, еще несколько слов, еще какой-нибудь чертежик, еще какой-нибудь ракурс новый. Но это просто, это не меняет ничего того, что было до этого. Это только нужно дать немножко ощущение обновления, чуть-чуть разбудить вас, как будто это новый вкус. Но эти вкусы вы должны находить самостоятельно, а не все время получать от меня. А из объединения между вами, именно в объединении, от того, насколько вы давите на себя все больше вовнутрь, там раскрывать эти раскрытия до простого света. Мне нечего больше добавить. А если есть ненависть, отторжение, это вещи обязательные в пути, и хорошо, что это раскрывается. Только вопрос, как вы преодолеваете это? Нужно делать все, что только можно, только преодолевать это и не быть в этом больше одной секунды. Только на одну секунду можно вообще почувствовать каждое ощущение. На секунду и все. И сразу же постараться поменять его.
Ощущение — это постоянная вещь, как мне кажется, ежедневная. Приходит ли это рациональным образом? Может, как-то по-другому? Не слышно продолжение вопроса. Он говорит, ощущение — это очень высокая вещь, которая приходит рационально? Или это неправильный вопрос вообще?
Мы ощущающие элементы. Творец создал желание получать. Это желание ощущать себя наполненными наслаждением. То есть сила, которая действует выше точки в направлении наполнения. Это вектор такой. Это наше желание, наша природа. Чтобы достичь наполнения, который действует от одного места в другое или от одного состояния в другое, как сила, как стрелка. Я должен планировать действие. Тогда в различии между тем, что есть и что чего я желаю, развивается разум, чтобы достичь желаемого. Настоящее не удовлетворяет меня, и я хочу желаемого. Как достичь этого? Что я получу? Стоит ли это? Стоит ли вкладывать, чтобы дойти до этого и так далее? И тогда развивается разум. То есть разум призван служить чувству. Нет больше, чем чувство. Нам нужно дойти до чувств. И тогда контролировать чувства, измерить их и управлять ими. И еще раз, когда мы управляем ими, управляет ими уже понимающее сердце. Чувством все-таки управляет. А окончательное исправление в том, что с помощью разума мы пришли к такому чувству, которое целиком наполнено. Окончательное наполнение — это уже окончательное исправление. Разум только служит этому. Ну, быстро.
Это монотонный продолжающийся процесс?
Это процесс, в котором все время есть подъемы и падения в чувстве, и падение чувства, падения и подъемы в разуме, и в том, и в другом. Есть подъемы и падения в чувстве, подъемы и падения в разуме. Иногда они идут вместе, иногда они в противофазах. Это на максимум, а это на минимум. Да.
Какие действия группа может выполнить, чтобы ускорить процесс, чтобы скорее прийти к настоящему крику?
Объединение согласно тому, что написано в статьях Рабаша. Нет больше, чем это. Рабаш написал примерно 60 статей о группе. Есть еще немножко в его письмах. Немножко в письмах Баля Сулама, тут и там, в Зоре. Можно собрать это вместе, они где-то собраны у нас, да, в одной книге, не знаю.
Есть на английском языке.
Только по-английски, да? Ну, короче говоря, может быть, нужно собрать их, сделать одну книгу об объединении, источники об этом. И соблюдать это. Нет тут вопроса, нет тут ничего нового. Это вещи естественные, это заложено в природе, мы ничего не можем сделать, кроме этого. Мы не можем сопротивляться природе. Мы должны научиться у нее и, как, насколько возможно, соблюдать это и все. Будем соблюдать, будем идти путем Махишена, а нет, в любом случае будем идти этим путем. Ясно? Да.
Доброе утро. Я хотел бы убедиться сначала, что я правильно понял. В процессе утреннего всего праздника и этого урока. Во-первых, я понял, что все состояние, которое проходит, состоит из Песаха и выхода из Египта. Исправление души зависит от Песаха, от того процесса, который называется.
Все исправление в этом совершенно не состоит. А выход из-под власти эгоизма выше него, и потом исправляют, когда находится выше эгоизма, притягивают из него части и исправляют.
То же состояние выхода из Египта, как процесс выше природы, неестественный. А еще это как прыжок.
Правильно, потому что это то же самое. Прыжок, этот скачок, это называется перескакивание ступеней. Дальше.
В духовном вы сказали, что нет. Не может быть несовершенного действия, оно должно быть совершенным.
То есть есть свет. Свет действует на нас, как четыре стадии прямого света. Мы должны учиться из стадии прямого света. Почему я так все время возвращаюсь к ним, потому что это действие света над желанием, он действует порционно, так дискретно, как сказать. Дискретно. Действует, и вдруг есть желание какое-то развитие, снова действует еще внутрь, пум, есть развитие. И так 4 раза. Это действие света относительно желания. То есть свет находится перед нами в 5 этапах. Начало буквы «Юд» и «Юд» кивавки. И 5 этих этапов разделились еще на 5, еще 5, 125 действий света находится перед нами, если мы поставим себя в соответствие снизу вверх его действия, согласно совпадению по свойствам. Свет, скажем, в мире бесконечности, это 125 килограммов наслаждения. Наслаждение, которое хочет подействовать. То есть его самая маленькая ступень относительно меня — это килограмм наслаждения, которое он хочет передать. Я хочу быть подобным свету в его килограмме наслаждения, которое он хочет подействовать у меня обратно, в совпадении по свойствам. То есть у меня должно быть как бы желание, или больше, но в общем отделить от себя килограмм желания, с помощью которого я хочу давать свету. И тогда я буду точно как свет. И тогда мы встретимся на первой ступени. На второй ступени это 2 килограмма. Я должен с желанием быть больше. Я должен почувствовать зло, разочарование, свой эгоизм, исправить его на ради отдачи и получить в ради отдачи 2 килограмма наслаждения. И так мы продвигаемся все время снизу вверх. Я должен продвигаться в соответствии со светом, с тем, что он сделал свое уменьшение, уменьшение света по ступеням от бесконечности до нас. И так я должен, с помощью этого я могу всякий раз подстроить себя под него. Да. Секунду. Да, Ваня.
Небольшие группы, там по 10,
15, 20
человек.
В
отдалении, скажем, от центра.
Что немцы от Берехук, вон у Мармана Рика.
Координаторы, кураторы, но...
Есть ли им координаторы?
У них отношения между женской и мужской частью.
ביחס בין החלק הגברי והנשי בקבוצה?
постоянно пытаются выстроиться, но не находят, можно так сказать, какого-то полного такого взаимоотношения, которое видно здесь.
כל הזמן מנסים לבנות את זה, אבל לא מצליחים להגיע לאותם יחסים הדדיים שנראים כאן בבני ברוך מהצד.
женщинам легко такую маленькую группу разорвать на части и сделать с ней все, что угодно.
נשים מאוד קל לקרוא לגזרים בקבוצה קטנה כזאת ולעשות איתה מה שהן רוצות.
Что делать?
אז מה עושים בכל מקרה?
Я не знаю, о чем ты говоришь точно. Я знаю, что женщины в каждой группе — это часть намного более серьезная, чем мужчины. Это то, что я видел. Я видел только в одной группе, где женщины действовали в отрицательном направлении, а не в положительном. Только в одной группе. Я даже не хочу упоминать сейчас это. Все знают, кто знает. Но действительно, это то, что я видел. 2 женщины могут просто разрушить группу. Это был один редкий случай, но это действительно произошло. И поэтому то, что ты говоришь, я принимаю как факт, что это возможно. Но во всех остальных случаях я видел наоборот. То, что женщины поддерживают и помогают, и более серьезны, и хотят, чтобы все объединились вместе и достигли цели. Поэтому я не знаю точно, как это может произойти. Та группа, о которой я говорю, это вообще была группа в мутации. Такие состояния были, что уже и не группа, и ничто. Так они просто закончили свое существование на тот период времени. Но не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Проблема, что мы не можем знать и не присматривать, если не разговариваем, и не доходит до нас такая информация, что делать с группами. Группа должна пройти состояние. И так, как она организуется. Я не отрицаю, что иногда стоит оставить группу и побыть одному, соединенными с нами. Хотя это очень опасно. Когда человек... Кто знает, что случится с ним завтра, послезавтра? Тогда должна быть виртуальная группа, когда все думают друг о друге, и все пробуждают друг друга. Когда все находятся в плотной, тесной взаимосвязи, мы хотим выстроить такую группу, сеть, чтобы все чувствовали, что если кого-то не достает, то загорается какая-то лампочка, что все находятся на связи, в объединении друг с другом. Есть такое взаимное ощущение. Мы очень хотим построить такое. Это будет просто, кроме групп, мы могли бы, мы этим усилим, поддержим товарищей наших в любом месте. Но женщины, если они не помогают в чем-то вообще, так им нет места в группе. Для чего? Только для этого. Функция, роль женщины — помогать, поддерживать, организовывать, насколько можно. Если она пассивная или наоборот, так вообще не о чем говорить. Не давать им входить в такое место. Это могут быть жены товарищей, самых лучших моих товарищей, но если они против, то им нет места внутри. Ну, вот просто так. С женщиной так это должно быть коротко. Ничто не должно браться в расчет. Или она помогает, или она должна выйти. Вся ее роль — привести хиссарон, потребность к цели. А если не это? Когда женщина мешает, резко мешает, сильно мешает мужчине, так я советую даже разводиться. Что важнее, душа или тело? И так 70% семей разваливаются, но так разведется еще одна, по крайней мере, из-за духовной цели, не из-за остальных глупостей, по которым разводятся остальные. То, что произошло в той группе, о которой я упомянул, я им написал. Я их вычеркиваю, не хочу не слышать. И эти женщины под подозрением до конца жизни. Я не прощаю то, что взяли на себя функцию мужчин, рассорили их и стали решать, что должно быть в группе. Я до сегодняшнего дня ненавижу их. Я именно подчеркиваю, ненавижу, потому что женщина, которая так ведет себя, никакой милости не достойна. Когда мужчина это делает, но женщина, это должно быть очень четко и ясно.
Возникает, когда мы недостаточно используем материальный мир, то, как Ленин говорил, детская болезнь левизны, она и в ней Барухи присутствует, правизны, наверное, уклон. То есть все подсознательно разделяют кабалу от своей материальной деятельности. Из-за этого разводы происходят, там бросают семьи, я святой, залез в ней Барух там и сижу.
אני אסכם בקצרה, הוא אומר שהבעיה לדעתו היא שאנחנו מנתקים רוחניות מגשמיות במובן זה שבן אדם נכנס לבני ברוך, אז הוא כאילו
הוא קדוש, ומה שקורה בבית לא רלוונטי, או מה שקורה בגשמיות לא רלוונטי, ומנתק בין שני העולמות.
Если правильно использовать все эти конфликты, даже страшные эти женщины, которые пугают Рав, если их использовать правильно, то, что это Творец нас таким образом двигает, то все это складывается в общую картину, и она и двигает нас по-настоящему, и очень быстро двигает. Я вынужденно все это делаю, поскольку попал бизнесменом в кабалу, и бросить, как многие в православии делают, практически кончается банкротством. То есть бросают бизнес, отдают деньги и считают, потом летают ангелочками такие.
Нет, ну это все вот. Тут у нас нет.
Я говорю, что нет, дело в том, что опять существует вот это отделение деятельности от учебы. А это не может быть. Деятельность – это обыкновенная пособие.
Да, но они логичи.
Я должен сказать, что это верно, но на уровне намного более продвинутом, о том, что говорит Сожиков, это наш старый товарищ, он руководит многими системами в московской группе и к нам приезжает в нашей работе. Но то, о чем он говорит, это вещи намного более продвинутые. Мы говорим о группах, которые находятся так, на уровне становления в разных состояниях, ситуациях, слабости или укрепления. А он говорит о том, чтобы объединить духовное с материальным и состояние семьи в работе со всем духовным продвижением человека. Это еще столько стоит перед нами, это не на сейчас. Не сейчас. Ну, короткий вопрос. Сядь.
По поводу мягкого распространения в Европе, если можно поточнее.
Относительно распространения в Европе я ничего нового сказать не могу. Конгресс в Германии был удачный, более удачен, чем остальные конгрессы. Я через 2 недели, ну, через 20 дней вылетаю в Италию, возвращаюсь на неделю, и затем еду в Испанию, встречаюсь с группами, возможно, к этим группам подтянутся из смежных мест в Европе, буду рад их встретить, в этих местах будут еще организованные открытые лекции для широкой аудитории. Посмотрим. Я не знаю, Европа очень тяжела, очень сложная. Я не знаю, в каком порядке она проснется. Не нахожу там слишком много людей с точками в сердце. Возможно, в Америке мы найдем больше. Найдем больше в Америке, и, возможно, потому что там публика более смешанная, чем европейская. С разных видов. И сейчас много южноамериканцев, там до 40%. Это дает все-таки другую атмосферу. Короче, есть проблема. И Америка более гомогенная. Хотя есть разница между штатами, говоря о Соединенных Штатах. Но в Европе небольшая территория, 30 стран во взаимной ненависти с разными культурами. И так длится сотни лет и тысячи даже лет. И это тяжело. Я не ожидаю оттуда такого сильного расцвета. Я говорю о точках в сердце. Но возможно, что люди без точек в сердце, а вот те самые 99.9%, именно оттуда их будет больше намного, чем в другом любом месте, потому что они чувствуют намного сильнее кризис и между странами, и в общем рынке, в котором они не способны быть ответственными. Дали Греции миллиарды долларов, а теперь еще и в Исландии, и в Ирландии, там не знаю куда еще. То есть, есть проблема. Ощущение того, что мы вместе, и невозможно жить вместе. То есть, может быть, именно там мы и добьемся такого влияния каббалы без слова каббала, как методика общего исправления мира, которая заложена в природе.
О том, чтобы дать жневье скоту, а не пастухам.
Да-да.
Наша проблема, как продвигаться к добру у нас. Вопрос, как построить картинку, которая притягивала бы нас, привлекала бы нас все время. Правильно ли это построить картинку, которая воодушевляет меня эгоистически? Продвижение к добру нашими силами. Бегство от страданий. Мартикуну — это не то, что продвигает нас.
Нет. Бегство от страданий — это как плохой ребенок, которого колотят, и поэтому продвигается. Это очень медленное продвижение.
То есть это все время представлять картинку, которая хорошая для нас. Правильно ли это? Будет ли это нас продвигать? Или мы сидим, как просто что-то дебильное даже, может быть. Мы все как в какой-то утробе матери. Какие-то материальные картинки, которые бы нас воодушевили. Правильно ли это, неправильно?
Нам каждый раз нужно искать какие-то способы. Это не вопрос. Все время, неважно какие. Это может быть и клипы, и фильмы, и песни. Иногда я кричу. Все, что может помочь. Наверняка в архиве записаны все мои крики. Соедините их так красивенько, смонтируйте.
Это же от страданий.
Ну, я не очень-то думаю. Да. Это мое страдание, не ваше.
Как я вижу, в Нейбарухе нет организации, которая занималась бы мировым кли.
Я не знаю, что означает «нет организации». Есть координаторы? Не-не, я задаю вопрос. И координаторы не являются ли тем той самой организацией? Не тот ли это орган, который занимается этим? Что значит «заниматься»?
Должен быть такой орган, должен ли он заниматься? Вопрос, должна ли духовная дирекция заниматься? Принимать в расчет, рассчитывать с этим состоянием.
Смотрите, мы не находимся на предприятии и не в военном лагере, не в том, что управляется свыше какой-то сильной иерархией с такой силовой лестницей, четко определенной. Не может быть, чтобы такое произошло. Мы, да, должны существовать как организация, но организация, в которой участвуют же люди из своего желания, а не из страха и не выполняя какие-то функции. Мы, выдавая кому-то зарплату, мы просто говорим ему: у тебя нет больше свободного времени, мы покупаем твое время в которой ты должен зарабатывать на свою семью. Но человек работает не за зарплату, он работает за продвижение всего мирового кли. Для. Это наше отношение. Мы не строим себя как некую систему указаний сверху вниз. Мы выстраиваем себя как круглую группу. И поэтому не может быть, чтобы здесь был бы какой-то орган, они бы выдавали приказы, все бы это слушали. Таким образом, мы не придем к воспитанию. Воспитание должно быть... Тем не менее, я показываю пример. Я передаю материал, я что-то делаю. Всякие телевизионные программы, программы о воспитании, которые мы развиваем с воспитателями и так далее. Это все должны получить с этого, брать себе пример. А не то, чтобы это сходило к ним в виде приказов. Этого не может быть. Поэтому я не знаю то, о чем ты говоришь. Что должен быть орган, который решает, принимает решения, реализует, что еще там ждет, наказывает. Я не думаю, что это должно быть. Я думаю, что если у всех есть возможность увидеть пример, то все остальное зависит от него. И не то, что я, как приказом в армии, его отдаю, а он должен сделать. Он не должен, он сам должен вынудить самого себя. Он должен вынудить себя. Так вот. Это и индивидуальным, и групповым образом. Скажем, я человеку даю возможность приблизиться. Не вижу, что он способен, я его удаляю. И все. Ну, так вот. То же самое с группами. Каждый выбирает для себя свою судьбу. Это не армия. И я не плачу им для того, чтобы от них требовать. Да.
Хорошо, мим.
Не слышно.
Двое моих друзей, они так посредственно занимаются.
Шне хаварим шели ломдим, как мили пам.
И в последнее время они совсем отошли от этого.
И
когда мы уезжали сюда,
они говорят, зачем вы туда
едете, что там делать.
Они говорят, что вы едете, что там делать.
И вчера попали в аварию.
И оттуда они попали в аварию.
Я хотел спросить, что бы им можно было сказать.
Хотите ли шел, мэфша лагидля.
О том, что мы очень сожалеем, что они попали в такую грустную ситуацию. Мы надеемся, что они быстро выздоровят и вернутся. Мне больше нечего сказать. Ни в коем случае не говори, что из-за того, что они не поехали сюда, они попали в аварию. Нет связи одного с другим. Нет связи. В науку Каббала приходит с хорошим, добрым желанием, а не из страха. Из страха мы не рекламируем страх. Но если люди боятся или попадают в разные ситуации, кризисы, во всякие беды, как все человечество, то мы в общем, всему человечеству объясняем, что происходит. Вы сейчас вошли в новую модель, которая глобально интегральная, и вы не уподоблены этой модели, не уподобляете себя, и поэтому у вас есть проблема. Вы... Это как я привык дышать воздухом, воздухом и попадаю в воду. Я могу в воде дышать? Нет. Я сейчас попал в такую систему сил, которая действует глобальным образом, а я не глобален, не интегрален, не связан ни с чем, ни с тем, ни с другим. Силы на меня действуют так, что я должен быть связан, а я не связан. Мне нужно быть связанным согласно нынешнему времени. 2011 год нужно быть связанным с другими, скажем, ну, на 5%. Через год на 10%. А я даже не то, что не связан на 5%, я нахожусь в минус 50%, даже на минус 100%. То есть, хочу только всех эксплуатировать и воспользоваться всеми. То, конечно, две эти системы, так как я связан со всеми и с тем, как природа действует, мы противоположны. И эта противоположность меня и природы приводит к очень большим катастрофам. Но пока это еще не такие уж катастрофы. Ну, 5% не подходит, 10% не подходит. Но подожди, изо дня в день этот разрыв, он аккумулируется и растет, но не индивидуальным образом, а из-за того, что все человечество продвигается к глобальной системе, к глобальности самого человечества, так из-за этого раскрывается наука Каббала и дает решение глобальное для всех, но не лично, не на личном уровне. На личном уровне мы можем существовать на эгоистическом, существовали на эгоистическом уровне все время. Из заграничных групп. Нет? Здорово. Да.
У нас товарищ, я с Днепропольской, с Крымской группы.
Вот от Крым.
Наш товарищ, с которого началось у нас занятие КВО, это было лет 7 назад.
Хавер шлем, что התחיל בעצם את כל הלימוד בקרים, היה חזק מאוד.
Нас всех заводил.
והדליק את כולם.
Вот назад он переехал в Израиль.
לפני שנה הוא עבר לישראל.
Походил в Нейбарух.
הלך לבני ברוך.
Сейчас мы приехали.
ועכשיו הגענו.
Он перестал заниматься.
הוא הפסיק ללמוד.
Просто он не хочет ничего слышать о Каббале.
Пшут לא רוצה לשמוע שום דבר בני ברוך.
Чем это может быть связано и что делать нам?
למה זה קשור ומה אפשר לעשות? לעורר אותו חזרה.
אדם לפעמים עושה צעדים לא טובים.
Иногда человек делает неправильные шаги в своей жизни. Он думает, что приближение к источнику всегда ведет к хорошему. Творец не просто так скрывает себя за многими экранами. Это просто так называется. 125 экранов, они делятся еще на множество ступеней. Мы должны видеть путь так, что хисарон, потребность должно опережать наполнение. То есть исчезновение должно предварять авая. Как при выходе из Египта, у тебя есть потребность к выходу, что ты не в состоянии быть, что через секунду лучше смерть, чем такая жизнь. Тогда ты выходишь. И поэтому мы видим, что и как мы делаем. Мне нужно, чтобы прежде у меня был аппетит, и потом я с аппетитом смогу поесть. Мне нужно сначала стремиться встретиться с тем, кого я люблю, для того, чтобы на самом деле эта встреча принесла наслаждение. И так далее. Человек, который приходит в группу, он должен быть с хисароном. И хисарон именно к группе. И он должен уже знать, что если он приходит, он аннулирует себя относительно группы и относительно меня, как и написано, иначе это ему будет во вред. Лучше оставаться там, в далеком ему месте. Да и в далеком месте ему нужно проверить, насколько он на самом деле стремился сюда. По-видимому, ему посоветовали и не увидели, или, может, вообще он не спросил. Я не знаю. Но я всегда показываю собственный пример. Я жил в Рыховате. Я ездил 2 раза в день к Рабашу. 100 километров туда-сюда. 2 раза. По 25 километров в каждом направлении. Я уже не говорю о времени. И он 2 года запрещал мне приезжать к нему. 2 года. Я ездил ежедневно. Я был готов уже через 2 месяца переехать. Лучше ездить в Рыховат на работу, чем ездить в Нейбрак учиться. 2 года он так держал меня. Через 2 года сказал: пожалуйста. И я не почувствовал, что я хочу. Или это привычка стала, или вначале я горел, а потом, ну, не страшно, можно ездить, можно возвращаться, сделать, как это можно сделать. И тогда он начал уже подталкивать, тебе стоит переехать. Он нашел мне квартиру. Серьезно, рядом с собой, через 2 здания, и тогда я переехал. Я был очень предан, я все время приезжал на учебу, я одной секунды не пропустил. Но я помню, что у меня уже не было того желания, как было в начале. Я мог продолжать, будучи в Рыховате, это тоже привычка. Это большая проблема. Вы знаете, что такое флирт? Что нужно немножко приблизиться, удалиться, потому что не может быть наслаждения без хисарона. Что поделать?
Да.
Можно сравнить это с выходом из Египта?
Это называется возвращение к ответу, как выход из Египта. Но если у тебя есть вопрос, все время это происходит с помощью вопроса, с помощью хисарона, тогда ты приходишь к ответам. Еще больше хисарона, еще ответы. Это называется возвращение к ответу. Возвращение к ответу называется ответ, возврат, вернется гей относительно вав. Гей — это малхут относительно зерампина. Малхут получает от душ хисарон и поднимает себя, чтобы соединиться с рампером, это называется возврат или ответ. Если человек вызывает хисарон, называется, что он возвращается. А все остальные возвраты к ответу, к религии, так называемые, я не знаю, что это. Да, дама.
Каждый день новый.
Мы говорим, что каждый день человек
нужно
оценивать
как новенького.
А
вопрос, насколько, как делать правильную эту оценку?
Нужно ли вообще оценивать другого?
Или нужно оценивать
себя, насколько ты можешь
смотреть на другого человека?
או להעריך את עצמך עד כמה אתה מסוגל להסתכל על אדם מצד ימין דווקא.
כתוב צריך...
написано, нужно судить человека на чашу заслуг. Но это при условии, что он не наносит вреда объединению. Все остальные вещи мы прощаем. Может быть, плохое настроение, может быть, у него характер вообще дурной, может быть, у него дурные свойства характера, может быть, разные свойства, период. Я проверяю только одно. Помогает ли он нашему объединению? И все. Если он нейтрален, мы ждем. Если он помогает, мы прощаем все. Если вредит, неважно, может быть, золотой человек, может быть, такой любящий, хорошие вещи, может быть, он большой специалист в звуке даже. Мы его не держим в группе, если он мешает объединению. Ясно? Не очень. Так что, не ясно? Ну, спросите.
Как при этом угадать собственную правоту?
Эх,
своей ступени, при оценке,
при взгляде на другого человека.
Это я не знаю. Это написано, нету судьи больше, чем видят его глаза. Человек должен как можно больше поднимать себя над ненавистью к другому, над критикой к другому. Есть кто-то, кто обидел меня. Допустим. и лично так обидел. Это не связано с духовностью. Я должен понять, что это Творец через него сделал со мной упражнение, и я должен сейчас преодолеть эту ненависть к нему и судить его только относительно объединения. Ведет это к объединению группы, к общему продвижению, тогда я соединяюсь с ним. И тогда я не уничтожаю свою ненависть по отношению к нему. Я удерживаю ее, и над этой ненавистью я начинаю объединяться. Это называется «все прегрешения покроются любовью». И тогда у меня есть сила любви над ненавистью. Это называется, что я поднялся на гору Синай. И не уничтожать. Если я уничтожаю, то я просто отношусь к нему, и я забыл. Это не стоит. Наоборот. Я ничего не уничтожаю. Я строю себя все время в усилии, во внутреннем напряжении. Что я чувствую, насколько я бы так ему дал бы, отношусь с любовью. Стоит попробовать. Это не то, что они должны знать об этом. Никто не знает, это внутренняя вещь. Но так строят кли. Мы знаем, есть желание получать, как так я рисую, а над ним экран. И желание получать там горит в разного рода, а выше этого экран, и тогда выше этого. Так Творец раскрывается. Потому что над ненавистью, насколько ты можешь, подняться над ней. И не уничтожать ее. Насколько мы поднимаемся все выше, как написано в учениках Раби Шимона, когда они собираются вместе, что они обнаруживают, какая ненависть между ними, ученики Раби Шимона. И все они соответствуют высшей Малхут, бесконечности, собираются вместе, обнаруживают ненависть. Горящий огонь начинает постепенно учиться, притягивают свет, он начинает соединять их, а ненависть не исчезает. Они над ней, поэтому они находятся на 125 ступенях. Эти 125 ступеней — это весь фараон, вся ненависть, а они над ней. Вот так вот это должно быть. Так внутри скомпрессировать всю эту ненависть и над ней так относиться. Только, как сказать, если человек так строит себя, это признак того, что он делает из себя духовную кли. Потому что ничего не исчезает из того, что Творец создал. Вся ненависть, зависть, страсти, честолюбие, жестокость, все это остается. Над всеми этими свойствами, ощущениями мы поднимаемся. А тот, кто не может, погребен под этим. Да?
И вот то, что человек уже мешает объединению, потому что всегда есть ощущение, что мы слишком жестоко действуем, всегда идем на компромисс и так далее. Где это критерий? Как определить?
איפה הקריטריונים? עד איפה עובר הגבול שהאדם מזיק? כי תמיד יש איזו הרגשה שאנחנו אולי מתחשבים או יותר מדי או להפך אולי. אז איפה אותו הגבול שממנו והלאה האדם מזיק? מה הקריטריונים?
רק לחיבור. אנחנו לא בודקים. Относительно объединения мы ничего не проверяем, кроме этого. Только об объединении я говорю. Он может быть очень хороший специалист в группе, может быть очень необходимый для материальной, скажем, деятельности. Он может быть, не знаю что, но если он вредит объединению, нельзя держать его в группе. Только это. Только это. И оценивать его тоже. Каждого я ценю только, насколько он может объективно выше себя вести к объединению, вызывать объединение. Это не имеет отношения к тому, что он может быть хороший организатор, повар, работать хорошо в разных системах. Это не имеет отношения. это работа. Насколько он не на своей работе, а внутри у себя. Он поддерживает объединение товарищей. Это очень тонкие различия. Это не видно глазом. Глазом ты можешь видеть, все, может быть, ходят и поддерживают, и помогают. А на самом деле, может быть, это... земные страсти действуют ими. Местные. И ты тоже. Я прежде всего жду... Ну?
Я хотел бы знать, как вы видите распространение в странах, где, которые... Не расслышал. Главным образом в Африке. Как им объединяться? Я обратил внимание, что им не удается подсоединиться к группе. И с их стороны они не могут продвигаться. Что можно сделать?
Надо посмотреть, есть ли там на месте у них компьютеры. Это как раз уже там во многих местах есть. Надо постараться послать им компакт-диски со всеми нашими материалами. А если не это, то только книги. Что еще можно сделать? Нужно постараться как-то добраться до них в чем-то. Да, много есть разных мест, не только в Африке, где все еще нет интернета, нет и компьютеризации достаточной. Проблема. Но я думаю, что все-таки эта ситуация быстро улучшается. Будем надеяться, что будет возможность для всех, но без связи что можно сделать? Не знаю. У меня нет идеи, что можно сделать. Все, нет больше вопросов? Я говорю о... Да.
О внешних группах у меня вопрос.
Ну.
Есть много... молодежи, много разной деятельности. Группы растут быстро, как грибы. Есть много деятельности. Но как можно не потерять внутреннюю за всей этой внешней деятельностью? Здесь есть Рав, который придерживает. Как не сильно впечатляться самим собой, не выходить из внутренней, не потерять внутреннее.
Только бы согласно примерам делать. Мы по отношению к ним, как родители, к детям нужно брать пример с родителей и будут стараться так делать. Ну а что можно делать? И здесь речь идет о том, что мы, как Паша спросил, где орган, который занимается всеми группами? Сколько мы можем организовывать системы, сколько мы можем заниматься ими? Это не может быть такого, чтобы мы пришли к состоянию, что мы дойдем до каждой группы, и там есть ответственный от нас, и он там будет организовывать все, и он будет действовать на группу, и все время укреплять ее. Ну и что получится? Что получится? Они будут как маленькие дети в детском саду. Ничего нельзя сделать. И тут тоже есть такие люди. Ну так что, ими кто-то занимается? Тут тоже есть люди, которые выходят наружу и не хотят больше вернуться. Что кто-то за ними бегает? Не бегает. А зачем? Это все зависит от человека, зависит от его хисарона. И все. Хочет вкладывать в объединение, хочет в объединение раскрыть духовное, пожалуйста. Нет. Иди, я не держу никого. Не держу никого. Вы знаете об этом. Мне не нужно много хасидов. Я не строю себе какую-то империю. Потому что это невозможно. Духовное — это духовное. Поэтому он спрашивает об Африке, что там происходит, в заграничных группах, и об Израиле можно так же поговорить тоже. Есть большие группы в Израиле, там 30 групп, не знаю сколько. Мы что, можем за них отвечать? Ну, до каких пор? Если они объединяются, если учатся у нас, вперед. Если нет, нет. Это тот же закон, как человек, который находится здесь или в каком-то другом месте. Тот же закон, только согласно его хисарону. Ладно, мы на самом деле закончили урок. Но если есть еще вопросы, я готов. Да.
Есть из-за дакут, что мы откашели тфос.
Видите? Понятие и ощущение ненависти.
В муван, в мусагазе, в аргаша шел сина.
Анахну.
Мы.
Ло митихасим лишум рагашо.
Не относимся ни к каким чувствам, положительным и отрицательным, кроме тех, которые рождаются, пробуждаются, проявляются в нас как следствие стремления к объединению. Я прежде всего стремлюсь к объединению. Я не хочу ничего, кроме этого, чувствовать и думать. Ничего. Только к объединению. В моем устремлении к объединению то, что раскрывается, отторжение, ненависть, разочарование, чтобы не раскрылось. Это раскрывается как следствие моего стремления к объединению. Тогда для меня это ясно, что это. Потому что это приходит ко мне от света, который я хотел раскрыть в объединении. Тогда мое выяснение правильное. Если это не от устремления к объединению, все остальное, я прежде всего никогда не могу это правильно выяснить, потому что это не от света объединения, не от правильного устремления приходит ко мне, это просто животность. А животности мы никогда не получим ответа в пути. Никогда. Мы строим одно отношение, очень четкое, только к цели творения. То, что раскрывается в пути, раскрывается. Я понимаю, почему это раскрывается, и как, и почему. Но только из моего устремления вперед. Когда я подталкиваю себя, я просто из этого устремления. И все. Поэтому не задавайте вопросы ни о чем, если это не приходит как следствие объединения или устремления к объединению. А если вы спрашиваете, то вопрос на самом деле, как это может быть, что вы спрашиваете? Я серьезно говорю. Как может быть? Потому что само устремление должно было дать вам свет разума, свет хохма, свет понимания, что происходит, что раскрывается в пути. Человек, который продвигается правильно, ему нечего спрашивать. Ему нечего спрашивать. Только правильно пользоваться равом и группой. Прилепиться к ним, чтобы продвигаться. И не будем забывать об этом. Хорошо?